Вести FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. И в этом получасе с нами гостья Наталья Касперская. Наталья, на связи?
Мы сейчас пытаемся до Натальи дозвониться. Анекдот в том, что мы не можем вывести Наталью по видео. Не думаю, что на них DDoS-атака, но слетела какая-то программа. Нравится тебе это?
Бывает.
Ну, это реально смешно. Телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. И выходите, смотрите нас и слушайте. Ну, и на Вести ФМ мы в интернете, и Соловьев Лайв. На Ютубе ставьте, пожалуйста, ваши лайки. А почему мы... Что у нас со связи? Почему мы каждый раз дозвонимся так тяжело и долго, ребят? А, понятно. Мы теперь не можем еще и дозвониться до Натальи. Ну, вот как бывает. Век технологии. Может, можем докричаться?
Может, использовать знаменитый,
знаменитый прием рупор пропаганды?
Это тоже неплохой способ. Но на самом деле, конечно, какое счастье будет, когда...
А о чем ты хотела поговорить с Натальей, учитывая, что до Натальи мы дозвониться не можем, она не отвечает?
А стратегия в области цифровизации. Наталья ведь является президентом группы InfoWatch и давно и плотно занимается вопросами искусственного интеллекта, утечек и вообще цифровизации и всем, что с этим связано. А сейчас, когда мы
погрузились глубоко и плотно. Да, судя по тому, что мы не можем дозвониться до Натальи, видно, цифровизация накинулась на Наталью и блокировала связь.
Она на всех на нас накинулась. Я вчера пыталась...
А я тебя вообще не слышу.
В онлайн.
Я теперь и тебя не слышу.
Слышно? Прекрасно. Ну, тогда я вам, друзья, расскажу, что пыталась вчера поучаствовать в онлайн-конференции и прокляла все на этом белом свете. Как же, Господи, я понимаю этих людей, которые вынуждены сейчас из конференции в конференцию в ежедневном режиме, а таких людей довольно много, это просто дурдом, потому что, ну, во-первых, день ненормированный у людей, во-вторых, длится это бесконечно, в-третьих, ты попробуй сначала подсоединись, а когда подсоединился, удержись, а потом так, чтобы все по порядку, Господи, боже мой! И нам говорили всю дорогу, что это упрощает нашу жизнь, сокращает усилия и прочее. Да я с радостью сяду на машину и приеду даже по пробку.
Тебе раньше надо было начинать плач Ярославна, мы наконец до Натальи дозвонились. Наталья, здравствуйте, а то мы волновались, когда не можем вас ни на видео вывести, ни дозвониться. То есть думаю, что неужели враги настолько нападают?
Алло.
Наталья.
У нас что-то плохо, какие-то проблемы здесь со связью.
Это враги. Иначе никакого другого объяснения найти не могу. А это только сейчас началось плохо со связью или было давно?
А, да тут периодически проблемы. Мы просто за городом.
Понятно. То есть цифровизация широко шагает по планете, но слишком широко, иногда перешагивая через некоторые важные пункты населенные. Ну, рассказывайте, Наталья.
А то
нас, Анна Борисовна напугала, она вот с вами вчера беседовала, и она задает вопросы, я на нее смотрю с удивлением, ответить я ничего не могу. Поэтому, понимаешь,
сейчас
только вы можете ответить.
В тот момент, когда мы вынуждены погрузились полностью в цифровую реальность, стало понятно, что есть не только плюсы и минусы, не только минусы, но и плюсы. И хотелось бы понять, можем ли мы на этом этапе уже сделать какие-то выводы с тем, чтобы исправить ошибки. И...
Так, Наталья, а вы нас не слышите, да?
Да.
И Анну вы не слышите?
Да, я вас не слышу. Не слышу, да.
Понятно. Я, наверное, все-таки...
То есть вас я слышу.
Да, я понял. Я думаю, что, наверное, мне надо будет что-то сделать с технической командой, которая... Не подготовилась к эфиру. Хорошо, тогда я протранслирую. Они говорят, что вот с учетом ковида и новой реальности, что стало ясно, какие плюсы и минусы несет цифровизация и вот переход в эту вынужденную, частично виртуальную реальность.
— Ну вот сейчас я пытаюсь выйти в скайп, у меня что-то скайп слетает просто.
Тогда не выходите в скайп. Поговорите с нами. Вы же уже и так в эфире. Так что хоть по телефону, Наталья, поделитесь. Расскажите.
Хорошо. Давайте. Давайте попробуем с телефона, да.
Да вы и так по телефону, вы все время в эфире. У нас сейчас вот это все происходит реально в эфире, и нас слышит энное количество людей, которые находятся, ну, вы сами знаете, в какой ситуации. Вот век цифровизации наступил быстрее, чем хотелось бы, в размерах каждой отдельно взятой семьи. Какие плюсы и минусы мы можем из этого вынести уже сейчас? Вот что показала такая проверка жестокой изоляции?
Ну, вы знаете, минусы мы видим, да, мы с нашей связью сегодняшней, как мы пытаемся и так, и сяк. И она не всегда работает. Это, к сожалению, ну, общее место. Я вот заметила, у нас сейчас много очень конференций проходит, я заметила, что первые 10 минут уходят на технические проблемы. Всегда. То есть можно не торопиться даже. Особенно если много людей, тогда уходит 20 минут на технические проблемы. Пока там всех подсоединят, пока разберутся, кто где, проверят микрофоны. Вот там 15-20 минут, считай, ушло. Но кроме того, когда люди сидят в каком-нибудь зуме, который работает лучше, чем Skype, то неизвестно, чем они там занимаются на самом деле. Они смотрят в экран все, а чего у них там на экране, это же неизвестно. Они вполне могут читать почту, играть в компьютерные игры, записываться и чего-то еще. И насколько эффективны такие конференции, это вопрос, да? Хотя, конечно, когда ты собираешь большую аудиторию, и у тебя люди сидят в зале, они тоже очень многие втыкают в электронное устройство, поэтому в этом смысле, ну ты просто видишь, сколько этих людей там смотрят смартфоны, а сколько людей смотрят на выступающих. Вот. Но в целом из плюсов можно сказать, что, конечно, экономия времени на передвижение очень значительная. Что вот взяли, раз там договорились, потратили свои 10 минут на проблемы связи, а дальше уже, значит, все-таки начали общаться. Экономия места. Да, я вот не знаю, как после этого. Вот мы, например, уже начали думать о том, чтобы сократить аренду, потому что явно часть людей можно отправить на удаленку. И сейчас уже так проработать на удаленке полтора месяца, понимая, что зря мы, наверное, столько денег платим за столько помещений. Интересно. И я думаю, мы не одни такие умные. Я думаю, это будет достаточно большое количество людей, потому что соседи наши, с которыми мы тоже разговариваем сейчас с арендатором, ведем тяжелые переговоры, вот, они говорят, а мы вообще думаем половину площади отдать. Прямо вот так. То есть понастроили офисных помещений, и вот сейчас это все будет неизвестно куда там падать. Тоже такой интересный поворот получается. Но, конечно, вот экономика меня очень сильно пугает, потому что такой провал бизнеса значительный, который работает как принцип, как эффект домино. Начинают валиться какие-то маленькие, там, всякие рестораны и прочее, потом те, кто их обслуживает, потом те, кто обслуживает, и вот таким, значит, поляна так постепенно упражняется. В общем, ясно, что нужно предпринимать какие-то эффективные меры по спасению этой ситуации.
Еще бы понять, какие из них сработают, потому что опыта-то немного, мирового даже. То есть в такой ситуации мир еще не сталкивался.
Это верно. Да, это правда. Я участвую во многих рабочих группах, очень много обсуждений идет. И, ну, во-первых, не очень много действий. И, во-вторых, все действия, когда начинают применять, выясняется, что они либо невозможны к применению, либо слишком сложны, либо неэффективны. Ну, приведу пример. Допустим, субсидии. Вот правительство Москвы объявляет. Среди требований к получателям субсидии есть обязательная уплата налогов там за последние там 3 месяца. Вот. Понятно, что как только начался карантин, а как раз он начался в тот момент, отчета перед налоговым периодом, мы же должны были в апреле сдавать отчет налоговый. Естественно, все придержали, да, сразу. И там январские, февральские, прошлогодние налоги на прибыль никто не платит. Вот как это будет рассматривать? Как неуплату налогов то есть как долг по налогам или нет. Тогда сейчас у всех поголовно будут долги по налогам. Значит, нужно какое-то списание. Ну и так далее. И таких много, да, каких-то требований, которые были релевантны до вот этой кризисной ситуации.
Но потеряли всякий смысл.
Да, абсолютно потеряли смысл.
А есть с кем говорить? То есть контрагенты слышат?
Ну, знаете, вот правительство Москвы довольно эффективно. У них есть, значит, как правильно он называется, департамент поддержки предпринимательства, по-моему, так. Они сделали несколько рабочих групп. Каждая рабочая группа по своему направлению вырабатывает меры поддержки своей отрасли. Ну, вот мы, например, информационных технологий сделали группу такую и пишем. Какие-то уже меры, уже которые были до кризиса, они уже начали и выдавать деньги, и поддерживать и так далее. Вот какие-то меры сейчас все еще дискутируют, пока не отпустили. Но, по крайней мере, ну, там движение видно, потому что они сделали это открытой площадкой. Вот. В правительстве Москвы мы знаем, что тоже меры идут, но пока не очень понятно. То есть они гораздо более в закрытом каком-то режиме проходят. И ну, вот, простому предпринимателю не очень просто с этим разобраться. Сейчас, правда, сделали портал, на котором ну, пытались какую-то информацию выдать. Но так все очень сложно. Очень сложно для того, чтобы там, понимать, как и что ты можешь получить. И какой-то такой реальной помощи трудно. К тому же, понимаете, еще часть помощи переносят на банки. А банки, ну, понятно, это коммерческие организации, как ни крути, даже если они государственные.
Конечно.
Да, и они, конечно, начинают выставлять свои условия. Ну, там, давайте вы там зарплату к нам переведете, и вообще мы вам денег не дадим. Ну, самый простой ответ, самый распространенный, вот то, что я слышу там у всех предпринимателей, денег не дадим. Хотя вот за последние 5 дней я заметила, что несколько организаций написали, что они получили кредит.
Ну, потому что там по башке прилетело довольно жестко. Было совещание, на котором им сказали, да, что вы себе позволяете, что вы там думаете. Вам сказали? Работать, значит работать. Не то время, когда надо вот пальчики оттопыривать, крутить и говорить, денег не дадим. То есть им очень жестко объяснили. Здесь, кстати, сработало, опять же, там же, как я понимаю, Мишустин принимал участие непосредственно, и Даниил Егоров, и Федеральная налоговая служба, они же написали программу, которую просто внедрили банкам, после чего банки стали иначе относиться к выдаче кредитов, и все вдруг началось. Использовалось еще умное слово блокчейн, которое все знают, как звучит, и единицы знают, о чем речь.
Ну да, наверное, вы правы. Тут явно видно управляющее воздействие сверху.
Страна Наталья, у нас такая. Не бывает без управляющего воздействия сверху, к сожалению. Или к счастью. Наталья, вы сейчас слышите Аню?
Хотела Аня вопрос вам задать.
Только вас слышу.
Нет, не слышу.
Владимир, тебя. Ну вы тогда, пожалуйста, передайте вопрос, если возможно. В период коронакризиса понятно, что актуальность отрасли...
Аня, тогда задай короткий вопрос, чтобы я мог его быстро передать.
Актуальность айтишников возросла, понятно, мы это видим. А вот насколько мы готовы по поводу уязвимости, хотелось бы спросить.
Анна Борисовна спрашивает про уязвимость.
Уязвимости в программном обеспечении по удаленной коммуникации, правильно?
Программное обеспечение по удаленной коммуникации. Вот сейчас я себя реально чувствую. Алло, телефонисточка, соедините с Кремлем.
Да-да-да, девушка,
это
девушка.
Это вообще, конечно, да, это просто одуреть. Еще никогда, все наоборот. Раньше, не знаю, там Ленин со Свердловым через телефонисточку, а сейчас телефонист мужик и соединяет между собой двух дам. Ань, сформулируй вопрос так, чтобы это было коротко, понятно, и можно было передать Наталье.
Не, я вопрос поняла, наверное.
О, тогда это клево. Тогда это интересно, потому что она задала вопрос 3 минуты, я сформулировал одним словом, но вы друг друга поняли. Это называется высшая степень профессионализма, то есть это называется чтение мыслей на расстоянии. Да, Наталья, прошу.
Ну, это, если я правильно поняла, да, я поняла так, что вопрос про уязвимости при коммуникациях, потому что об этом просто очень много спрашивают и очень много пишут в последнее время, очень много было утечек данных. У нас есть центр в InfoWatch, который анализирует утечки, и мы зафиксировали довольно значительный рост утечек в апреле, и я думаю, что он будет еще больше в мае. Но, понимаете, в чем дело? Это вот скорее даже не уязвимость, а это то, что говорят программисты, это не бага, это фича. То есть это не ошибка, а просто такая конфигурация системы. Ну, например, сейчас самое такое популярное средство коммуникации — это Zoom. Потому что они научились работать на узких каналах, при слабых сигналах они все равно передают довольно хорошо звук и видео. Но при этом там, в принципе, не предусмотрено никакое шифрование. Потому что как только ты ставишь шифрование, сразу резко утяжеляет канал.
Конечно.
И быстрая коммуникация становится невозможной. Поэтому, когда ты выходишь в Zoom, ты понимаешь, что твои переговоры просто находятся вот в прямом смысле в облаке. И их может к ним подключиться, может, кто угодно. Да, там, ну, были случаи, когда хулиганы подключались к конференциям, мы там начинали чего-то такое делать непристойно. Вот, к ним их можно записать, может записать кто угодно и так далее. Поэтому, конечно, если вести какую-то более-менее чувствительную конференцию, содержащую какую-то чувствительную информацию, лучше ее вести по другим каналам. Но вопрос в том, что как только начинаешь разбираться с другими каналами, там та же самая проблема. Большинство сервисов коммуникационных — это облачные сервисы. А облачные сервисы, их гораздо труднее защитить с точки зрения утечки данных. Поэтому, ну, либо не говорить чего-то такого, обмениваясь полунамеками, да, либо посылать там по защищенной почте. Ну, то есть все равно здесь...
А насколько защищенная почта реально защищенная?
Ну, если у вас корпоративная почта, там, и при этом вы еще используете шифрование для шифрования самых стойких файлов, ну, самых серьезных, да, то, в общем, это практически вещь невзламываемая.
А вот все эти WhatsApp, Telegram, Viber, там-тамы, то есть все эти названия секрет-чаты и все прочее, это все рекламные ходы.
Ну, понимаете, секрет, они от всех, кроме разработчика. То есть разработчик в любом случае имеет к ним доступ, а поскольку у разработчика там же не один человек это все разрабатывает, это большая группа людей, то как они там с этой информацией обращаются и как они распоряжаются этим доступом, ну, это их, в общем, свободная воля.
То есть это получается почти секретное, так скажем, кокетливо. Секретное, но почти.
Да. Ну, как секретный? Вы полагаете, что он секретный? Ну, такая маркетинговая.
Мы это так называем. Это не значит, что это соответствует вашему представлению о том, что такие секреты. То есть, получается, самое надежное – это перед прочтением сжечь. То есть, встречаться друг с другом,
да,
тихо, спокойно написать на бумажке, показать другому человеку бумажку, лучше сразу мелко-мелко и сожрать.
Возможно, в связи с этим тотальный переход?
Ань, ты понимаешь, да, что мне будет сложно сейчас переводить? Ну,
все,
давай.
Я тогда не буду.
Не, ну, пожалуйста, ну, хочешь, спроси еще раз.
Ну, возможен в связи с этим вот тотальный стремительный переход в вот эту цифровую эпоху? Или, и если возможен, то когда?
Возможен ли переход в тотальную стремительную цифровую эпоху? И если возможен, то когда? Это перевел...
Или вообще он невозможен теперь, да?
Ань, все, давай, Ань, учись формулировать вопросы кратко. Иначе я себя чувствую переводчиком русского с русского. Да, Наталья, слушаю вас.
Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, не в ближайшее время. И, ну, мне хочется верить в том, что полный тотальный переход в цифровые коммуникации все-таки не будет осуществлен. Иначе мы сразу начинаем вспоминать всякие антиутопии, где там люди лежат в люльках, да, и только общаются между собой по связи.
Ну да.
Вращаются там не в людей, а неизвестно что.
Да. Ну да, источники энергии.
Такой, да, такой вот очень зримый такой мультфильм Валли. Помните, как они ездят там в этих люльках?
Да, мультфильм Валли с одной стороны, Матрица с другой стороны.
Да, вот где-то вот между этим мы будем. И я все-таки, ну, не верю в то, что человечество готово сейчас погрузиться в такую жизнь. Ну, тем более, вот я, знаете, смотрю из окна, тут у меня деревья растут, птички летают, там вон посадки надо делать там. Вот. И, ну, все-таки как-то хочется быть ближе к реальному миру. Ну и кроме того, понимаете, все-таки определенные минусы коммуникации есть. Это вот я смотрю, как дети учатся, например. Да, у меня трое детей.
Нет, конечно.
Сейчас, прошлую неделю учились удаленно. А вот они, значит, выходят в эти коммуникации, там строят друг другу рожи. Сколько из них слушает учительницу, что они понимают, это вообще непонятно.
А как у них устают глаза, это вообще отдельная тема.
Они устают, они после трех уроков совершенно как выжатые лимоны, потом, значит, начинают бегать, и вся эта электронная ерунда. Но я вижу, что качество обучения, оно, в общем, нулевое. То, что они что-то приобретают, какие-то знания. Ну, может быть, в старших классах, где они там делают задания самостоятельно, отсылают учителю, учитель проверяет. Вот это как-то так. А в младших классах вот эти вот интерактивные уроки... Да, это просто, ну, на мой взгляд, пустая трата времени. То есть просто программа, получается, вот на эти два месяца она там остановилась или... Поэтому, ну, в онлайн-образовании я просто посмотрела, как это было воочию. У меня всегда было очень скептическое отношение к этому. Но сейчас я посмотрела, как это воочию, и я в него совсем перестала верить.
В этом плане нас с вами двое. Значит, мы потратим на следующей неделе все-таки 10 минут до для того, чтобы установить нормальную связь, потому что очень интересно. У меня к вам, Наталья, такие вопросы. Можно ли сейчас вот про чипирование, можно ли сейчас следить за людьми? Как это делать? Есть ли какая-нибудь связь между вакцинами и чипированием? Что это вообще такое? Но мы это уже поговорим, к сожалению, не сегодня, потому что сейчас мы уже должны прерваться. С нами была потрясающая Наталья Касперская. Ну, InfoWatch, так что найдите на сайте. Это нет, не ваша вина, наши технари уже и так страшно переживают и разбили лбом стену. Анна Борисовна, телеграм-канал «Шафран», я телеграм-канал «Соловьев». Смотрите нас, «Соловьев Лайв», на Ютьюбе, а смотреть надо обязательно, потому что в следующем часе, как я понимаю, нас будет кормить Даниленко, ну, как это часто бывает. Андрей Львович кормит вкусно, но удаленно. Звук, цвет, все, прям чувствуешь, как будто там. Укусить.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
И снова здравствуйте, друзья.
О, это что, улиточки. Что это такое? Улиточка.
Класс, это очень вкусно, если Ань, в приготовленном
виде. Вот насчет вкусно, это вообще, это все, это к французам. Посмотри, ты смотришь на это живое существо и говоришь, это очень вкусно. Ты, ну, познакомьтесь, вы это будете есть. Итак, кто нас только слышит, вы не поверите, что сейчас происходит, а сейчас мы... Как я понимаю, с Андреем Львовичем на фабрике улиток, с тем самым знаменитым улиткомастером, который поставил перед Владимиром Владимировичем Путиным вопрос, как я понимаю, да? А что же это у нас с улитками не помогает? Смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе, смотрите свое с Андреем Даниленко и телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. Все, замолкаю. Львович, а ты ее потом сожрешь, как ее зовут?
Ну, я только что решил, что ее зовут Маша, но их здесь, можно сказать, миллионы, можно сказать, тонны улиток. И действительно, Сергей знаменит тем, что он познакомил и Владимира Владимировича...
Андрюха, а ты можешь говорить в микрофон, а то тебе плохо слышно, ты отвернулся от микрофона и все, и он нас и не слышит.
Направлением деятельности.
Андрюх, мы тебя очень плохо слышим. Ты можешь микрофон как-то ближе к себе? Потому что ты от него отвернулся, но тебе низко и говорит, а сейчас так же плохо. Господи, что
надо
за бригада?
Надо его вообще взять в руки и говорить в микрофон.
Что у тебя за бригада работает? Вот открепи свой микрофон, прицепи его как можно выше. И звукорежиссеру, который с тобой работает, скажи ему, что Соловьев вежливо спрашивает, что у него с ушами. Знаешь, это есть традиционная телевизионная шутка. Что у звукорежиссера уши на заднице, там же, где у оператора глаза. Так же плохо, кстати.
У меня ощущение, что звук идет не через микрофон, а через...
Ощущение, что просто не через твой микрофон идет звук. Так, говори.
А сейчас слышно?
Ну, сейчас давай слышно. Сделаем вид, что слышно, хотя слышно плохо. А вот шорохи слышны хорошо.
Смотрю в глаза человеку, который отвечает за это, и что могу сказать? Нет слов.
Ну, давайте про Машу все-таки тогда вернемся.
Да, слышно, слышно, что ты Маш теперь тоннами исчисляешь.
Да. Вот мы находимся на самом крупном производстве улиток в Московской области, а может быть и в России. И на самом деле это продукт вполне и не только полезный, но очень доступный по своей себестоимости и по своим качествам. Ну и Сергей вот посвятил свою жизнь этому, это уже практически, да. Это его основная деятельность.
О, Борис, я и понял, Андрюха, оказывается, вот тебя, Андрюх, тебя слышно хорошо, это только нам с Анной Борисовной слышно плохо, а всем остальным хорошо слышно. Так что можешь обратно поставить петлю, значит, надо убивать технарей, которые у нас так замешивают звук. А, не надо обратно петлю, говорят. Не
Нет,
надо,
на радио все. Тоже плохо, мне сказала звукорежиссер наш Ирина.
Ну вот тогда что могу сказать?
Так как это не влияет на качество, ясно, что у Андрея берет звук вообще не с этой петлицы. Ясно, что это вообще о другом.
Может,
у меня вопрос. Ребят, а с вами сегодня новая бригада выехала?
Нет, все та же.
Понятно. Ладно, материться буду после.
Ну, что я могу сказать? Зато картинка хорошая.
Точно, и не говори. Для радио это принципиально важно. Чем ты их кормишь? Морковкой?
Это морковка, да. Самый оптимальный корм для них. Правда, они любят не только морковку, они любят и муку. Тоже с удовольствием едят.
А где они в реальной жизни могут муку найти? В природе мука-то не встречается.
В реальной жизни они муку найти не смогут, и они будут долго расти. Вся Московская область заполнена улиткой, поэтому если люди находят, ее не надо топтать ногами, из нее надо делать настоящий вкусный продукт. Кстати, вот таких вот 5-6 штучек заменяет для такого взрослого мужика, как я, 5 штучек заменяет суточную норму белка.
Интересно, как это не знал.
Это очень круто.
А как их правильно готовить? Да. Это французская кухня сейчас пойдет?
А вы знаете, мы уже сделали пельмени с мясом улитки, поэтому французы уже отдыхают.
Класс.
Причем продукт оказался очень вкусный. И вы представляете, теперь есть пельмени, которые полезны.
Это очень реально вкусная еда. Улитки они сейчас...
французской кухне...
То что?
Просто да, улитки в магазинах уже очень широко
делают. Такое блюдо, вот такая ножка там попадает внутрь, мы ее все разделаем, варим 2,5 часа, там целый процесс приготовления.
Выгодный бизнес-то?
Вы знаете, я могу сказать, что на сегодняшний день ответственно заявляю, что в сельском хозяйстве нет более выгодного, там свинина, корова, коза, все что угодно, улитка самая выгодная. Сначала это было как хобби, как интерес. Я тренировался, но вот сейчас 7-й год уже идет. А теперь уже это профессионально. И вот мы ждем, когда завезем еще 2 вида улитки из Европы.
А как называется сама компания? Где продаете? Как купить?
У нас бренд, мы называемся «Эко-деревушка». Это
«Эко-деревушка»! Да.
И соцсети, да. Ну, Сергей Деревушка, Сергей Балаев можно набрать «Эко-деревушка» или просто «Эко-деревушка». Это любые соцсети, мы там все о себе рассказываем. Кроме улиток, у нас лошади, ослы, даже Жириновский нам своего осла подарил.
Вы хоть подождите, вы так аккуратнее, вы перечисляете. Кроме улиток, у нас лошади, ослы, даже Жириновский. Вы, слава богу, после этого продлили фразу. А то я подумал, вы что делаете? Не обижайте моего любимого Владимира Вольфовича. Вы что, это наше все.
Да. У нас около 60 крокодилов, кстати.
А крокодил это чисто подмосковные животные?
Обычные подмосковные животные живут у нас в бассейнах, плюс 25. Если вам станет грустно...
Я не пойду к крокодилу, даже если мне очень грустно.
Вы берете удочку и кормите.
Господи, Только вопрос, кто кого кормит? Вы крокодил или... То есть мы кормим крокодила или вы кормите крокодила нами? Потому что крокодилы, они вообще такие-то не улитки. С ними так просто не пообщаешься.
Да, у нас есть очень мощный крокодил, который даже на нас охотится. Но едят они только курятину. Ничего больше.
Очень избирательные здесь крокодилы.
Да, причем курятина...
А для чего крокодилов вы разводите?
Ну, допустим, погибла какая-то курица, вы кинули крокодилам, они в перышках есть не станут. Ее надо ощипать и подать как положено.
Обнаглевший крокодил какой-то пошел.
Ну да.
А как сейчас...
А вы их для чего?
Улитки...
Борисовна, короче говоря, просит у вас крокодиловую сумку. А вы опять не слышите, Шафран?
Слышим, слышим.
А тогда чего молчите?
По поводу.
Ну, вам
для чего крокодилов разводите? Вопрос. Я не понимаю. У вас 25 крокодилов. Их на мясо, на что?
Для туристов.
Нет, сейчас у нас, конечно, крокодилы для того, чтобы посмотрели туристы, покормили. Вот. Но на будущее, я надеюсь, что мы будем подавать и мясо крокодила. Сумки шить, наверное, пока не получится. Почему? Потому что за выделку крокодиловой шкуры с нас попросили больше денег, чем готовую итальянскую сумку купить. Если найдем тех, кто будет выделывать, у нас обязательно будут и сумки, и пальтишко, и все что угодно. Кстати, мы можем Ане подарить сумку, если начнем шить.
Ну, кстати, Ане будет...
Я был уверен, что вопрос ведется именно к этому. Еще,
они производят муцин. И делают специальный крем для омолаживания кожи.
Чтобы не бояться и не пользоваться кремом, если бесплатно, надо сделать вот так. Вот
да,
так.
Вот.
Вот так. Помазать, помазать, помазать. Но те, кто...
И сразу омоложение.
Ну, чтобы люди знали, первая слизь от улитки, она толку не дает. Ее немножко надо пораздражать. И вот когда улитка поймет, что ее хотят съесть, вот, начинает выделяться муцин. Вот он. И мы на лицо. Но для тех, кто боится это делать... У нас есть крем. Мы выпустили крем. Мы нашли завод, где полгода разрабатывали рецептуру и выпустили крем.
Сейчас, 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 да, подождите. Вот есть. То есть к вам приезжают старые тетки, падают своими голыми телесами в эти тонны улиток, они по ним ползают, и потом они выходят, там, не знаю, 25-летними красавицами?
По последнему...
Вот примерно так.
Вот, вот.
Андрей Львович, ты аккуратнее, а то у тебя перестанет расти усы и борода. Такой молодой станешь.
Кстати, для подростков это великолепное средство от прыщиков.
Можно вот я никак, вот. Никак не буду это комментировать? Вообще, мужики, вы выглядите сейчас ужасно.
Вот продукт, который они производят.
Открываем.
Вы хотите на улитку побрызгать?
Можно на руку. Все.
Андрей Львович, привезите мне такой тюбик, пожалуйста.
Андрей Львович, не привози Шафран тюбик, привези Шафран тонну улиток.
Но дело...
И улиток тоже.
Когда вы начнете пользоваться нашим кремом, вы откажетесь от всех других, я вам точно могу говорить.
Я могу сказать сразу, я даже не начинал, поэтому отказался заранее от всех кремов. Потому что отношусь к разряду старых мужиков, которые плохо относятся к любым кремам. Кроме заварных, которые надо есть.
Туда. Мы сделаем крем для мужчин. Там будет добавка, чтобы у вас кожа заживала после бритья.
Ой, хорошо. Хорошо.
Короче понятно. Говоря, зато я с большим энтузиазмом все это слушаю.
Хорошие люди хорошо пишут. Если улитки съели у вас все на участке, съешьте их, отомстите им.
Так Сергей дает объявление. Он готов у всех собирать улиток.
Принимать к себе.
Сколько есть, привозите.
Интересно.
Меняем на готовые блюда или на деньги.
Но вы при этом же в Европе закупаете улиток. То есть те улитки, которые у нас, и те, которые в Европе, это разные?
Это разные улитки. В России два вида улитки. Это лукарум и помати. Мы в Европе только получили разрешение на ввоз. Вот буквально несколько дней назад мы стали карантинной фермой. и получили разрешение на ввоз улитки. Маточное поголовье мы не успели ввести, и теперь мы завезем икру и вырастим малька, и у нас будет еще два новых вида улитки, которые, в общем-то, выращивают в Европе. Но Европа вовсю ест вот такую улитку и везет ее со всего мира.
А какая вкуснее, наша или европейская?
Ну вот смотрите, Владимир, ко мне приезжает огромное количество туристов, да, вот автобусами я провожу мастер-классы, рассказываю, как готовить улитку. Франция, Италия, ну все едут, и все говорят, что наша подмосковная улитка вкуснее.
Сереж, а что должно было случиться в жизни, что вдруг посмотрели на улитку и сказали, ням-ням, это будет дело моей жизни?
А когда вы сказали, что это французское блюдо, я даже чуть-чуть внутри обиделся. Это уже должно быть наше блюдо, подмосковное, вкуснее, чем у них. И каждый студент должен позволить питаться таким продуктом. Ну, если кто-то хочет сэкономить или сделать свои соусы, ну, 500 рублей килограмм, в килограмме там штук 90. А мы помним с вами 5 штучек, это наша суточная норма белка. Ну, это совсем недорого.
Так вас-то, в какой момент вас-то так заклинило, что вы решили, о, да, улитки вот, это мое?
Как занесло в эту историю? Ну, я улиткой занимаюсь 7 лет, а сельским хозяйством, наверное, уже где-то 17. Ну и как обычно, вот как обычно, как все, ну я поехал на птичий рынок, чтобы в аквариум докупить рыбок. Много рыбок. И вот 17 лет прошло, я до сих пор не могу понять, как та женщина на птичьем рынке впарила мне 4 овцы. И она вообще приехала. Я бы хотел ее увидеть, но пусть она отзовется, я бы ее обнял, сказал спасибо. И она выбрала мою судьбу. Я сидел в офисе, не занимался никогда никакой там сельской жизнью, не знал, как что выращивать. Я думал, что эти овечки будут вот так с руки чуть-чуть есть. Мне соседи сказали, Сережа, ты с ума сошел? Знаешь, сколько жрут овцы? Ну вот, в общем-то,
пришлось узнать. А какая женщина вам впарила улитки тогда? Ну хорошо, мы поняли историю появления в сельском хозяйстве. А улитки это что?
А здесь уже впаривать ничего не нужно было. Я когда понял, что людям интересно сельское хозяйство, они приезжают посмотреть козочек, овечек, покормить. Я думаю, а попробуй я им сказать, дайте 200 рублей и сходите на ферму. Они говорят, да пожалуйста, вот 200 рублей, иди на, и мы пойдем на ферму. Я понял, что таким образом в сельском хозяйстве можно выживать. Туристов становилось все больше и больше. Но я туристов называю гостями. И начал придумать, чтобы такое сделать, чтобы людям было интересно. Страусы уже обыденные, да. Ну что можно еще придумать? Я изучал примерно полгода, может быть, 7 месяцев улиточную тему. Понял, что очень много людей хотело открыть, но почему-то не открыло. Все разговоры интернетные заканчивались, что я мечтаю, я открою, но ферм не появилась. Я более-менее что-то изучил, поехал в Крым. Бесплатно я собрал в полях первые свои 100 килограмм. Это было, да, вот очень давно. Как сейчас помню, ходил с женой в полях, она хотела в море. А я ей говорил, нет, идем в поля собирать улитку. Она мне говорила, попробуй не продай. Ну, в общем, целая история была. Привез сюда, но крымская улитка у нас здесь не выжила. Даже летом она, в общем-то, подумала, что ей здесь не место. Ну вот с этого момента я и начал.
То есть просто жена... Я понял, то есть так как умерла крымская улитка, вы решили, что жена не заменит подмены и пошли собрали 100 килограмм подмосковных, иначе жизни бы не было.
Вот тогда не было столько подмосковной улитки и не было так тепло, как сейчас. В связи с потеплением улитка расползается, ее становится больше, и она очень хорошо зимует. А тогда такого не было. Она была, но очагами такими.
Спрашивают,
я об этом еще не знал.
Спрашивают, крем из крокодила есть?
Нет, еще не придумали. Я думаю, вряд ли. Хотя крокодил, у него нету там естественных болезней. Он живет, если в нормальных условиях, и 200 лет, наверное, проживет. Но кремы из них не делают.
Нет предела человеческой фантазии.
Зато, когда они выбивают зубы, они дерутся между собой. Зубы вылетают, приходишь через месяц, уже новые зубы. Вот нам бы так.
Интересно. А Улитки не опасно есть, а то, знаете, вот летучие мыши тоже кому-то нравятся, да, потом да. Бабах, коронавирусы. А улитки не являются да. ли резервуаром каких-нибудь
болезней?
Вы знаете,
болезней? У улитки даже нет, нет никакой болезни, которая может передаться человеку. Но даже если вы сырую улитку съедите, да, ну хотя мы ее варим 2,5 часа, в общем-то, кто-то может в интернете рассказывать, а вдруг глисты, чтобы... глистами заболеть от улитки, она должна заразить муравьев, вы должны съесть муравья, и только тогда к вам может попасть глист, который уничтожается, как обычные, вот, раз в полгода таблетки какие-то. Но от самой улитки вы заразиться не можете. Нету болезни у нее, она вот такая вот, молодящая.
Ее варишь 2 часа.
Да, 2,5 да, часа. Кстати, вот чем отличается улитка, которую мы будем завозить из Европы, ее надо варить 40 минут.
То есть у нее характер помягче. Быстрее сдается.
Коллаборационисты они там все. А у нас улитки так улитки.
Так значит, людям доставляете, люди должны сами приезжать. Как идут продажи?
Нет, нет. В связи с тем, что, в общем-то, самоизоляция, мы открыли интернет-магазин «Экодеревушка». Естественно, мы принимаем
Давайте
заказы,
выйдем на сайт,
доставляем
посмотрим.
До дома, до квартиры. В общем, все как положено.
В этих условиях у вас стало лучше, хуже с бизнесом? То есть продажи выросли?
На улитке не отразилось ни одной капельки, да, а в общем, конечно, у нас очень сильно все упало, потому что
туризм.
У нас летом за выходные по 3000 человек было гостей, автобусам негде было развернуться, конечно, мы от этого страдаем очень сильно. Вот. А что касается улитки, ну вот вы представляете, вот, Владимир, вы выпускаете колбасу, да. И в России нету ни одного колбасного завода. Вот у меня с улиткой то же самое. Я выпускаю улитку, и у меня нет конкурента. И мы будем обязательно расширяться, не только вот мы, да, огромное количество регионов звонит и все просят. Вот мы тоже хотим. Мы хотим 10 гектаров, 20, 30, в общем-то, сделать плантации с улиткой. И обязательно нужно это делать. Я всем говорю, в ближайшие 5 лет у нас даже конкуренции не будет внутри страны. А потом уже пойдем куда-то за кордон предлагать.
А в чем уникальность ноу-хау? Почему не может появиться конкуренция?
А потому что не хватает во всем мире уже улитки. Просто не хватает во всем мире. А у нас это только начало. Только начало. Вот где так бы Андрей еще радовался, когда у него на лице сидит?
Да дикий человек.
Я покажу процесс естественного омолаживания. Впитываю в себя муцин.
Мы только в этом году открыли отрасль. Представляете, вот мы начинатели новой отрасли в России, которую не ожидал никто. И, конечно, нужно развиваться, чтобы людям когда-то давали гранты, субсидии. Я надеюсь, что сельхозотделы в разных регионах это будут делать. Но, кстати, вот все регионы завидуют Московской области, потому что у нас самый лучший Минсельхоз, действительно. И вот у нас есть министр сельского хозяйства, который... Но с такой скоростью нам помог в получении всех разрешений, да, и мы нашли вот фермера, девушку, у которой 7 детей, может быть, она меня сейчас услышит, которая ну так нам помогла, зовут ее Влада Смагина, да, и вот она вместе с министерством для меня сделала столько, сколько я бы делал год. Вот если нужно вам корову пятнистую, разноцветную, зеленую, красную привезти из Африки, еще откуда-то, вы к ней обращайтесь. Если надо, я ее контакт дам, она вам привезет все что угодно. И везде со всеми договориться, все будет по закону.
Есть телефон, и прям в коробочке да, вам. Есть телефон такой, чтобы потом эту корову увезли обратно. Потому что у нас это как с рыбой. Купи козу, а теперь продай козу. Да? Вы тоже, видите, начинали с 4 овец.
Сейчас от раздражения улитка очень много муцина выпустила. Вот очень много.
Так
вот она у меня раздражается, я постоянно ее трогаю. И вот она именно тот муцин выделяет, который... Кстати, Владимир,
давайте.
А вот от этой улитки килограмм сухого муцина стоит 1000 евро, а той улитки, которую мы завезем, 10 тысяч евро килограмм, и это посредники. Это берут посредники.
А муцин такой же?
Поэтому мы еще на муцине заработали. Что?
Муцин такой же?
Нет, а той улитки он более качественный. От улитки муцин идет в косметологию, а той улитки идет в фармакологию. То есть это самые крутые крема. Ну вот боксе, ринге набили там вам лицо. Тем кремом
хорошая
помазали,
идея, да?
Вы через полчаса побелели. Мы его тоже будем выпускать.
Интересно. Да.
Может быть, вы откажетесь от идеи не использовать крема? Мы все-таки выпустим такой крем.
Не-не-не, я лучше... Почему? Во-первых, шрамы украшают мужчину, а затем... Это что ж получается? Я тут всяким надаю, а у них через несколько минут никаких следов побоя на лице? Не-не-не, пусть уж будут. Крема моими. Или можно сразу кулаки мазать кремом, чтобы как врезал, так сразу еще из кулака крем перешел на лицо, да? То есть и там сразу. Да. И бьешь, и лечишь, и калечишь.
Улитки разные бывают.
Да, улитки интересные, какой бизнес.
Кстати, дома ее держать неинтересно. Вот, если кто-то все хочет дома быть. Держать и уже держит, то надо держать ахатин. Вот эта улиточка будет вечно в анабиоз впадать. Вот я сейчас...